Следующий момент, о котором хотелось бы также сказать, вот какой. Очень важно также, читая Писание, не принимать все к себе. Вот очень важно разделять. Допустим, вот какой, к примеру, да, место Писания. Вы читаете Галатам 3 главу, 24 стих. И там написано: «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». И вот здесь очень важно на самом деле давать четкое определение. Для кого для нас? Для нас, новозаветних людей, закон детоводитель ко Христу? Нет, друзья. Апостол Павел говорит, что для нас, вот тех людей, да, евреев, иудеев, вот, он был детоводителем. То есть, вот, израильский народ шел до того момента, пока Христос не пришел, он был под руководством детоводителя. Аминь. 25 стих, смотрите. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Вот. С другой стороны, смотрите, язычники никогда не находились под законом, чтобы мы вот тоже очень хорошо понимали. Ефесянам 2 глава, 12 стих. Писание говорит вот здесь к язычникам, да, Павел обращается, и он говорит: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского». Видите разницу? Вот здесь четко мы понимаем, что это к язычникам, и к нам, как к бывшим язычникам, да? Вот. Мы были отчуждены, как и они, от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожниками в мире. То есть на язычников, что важно понимать, сразу, независимо от закона, что распространился новый закон, новый завет. Поэтому вот сегодня опять-таки есть такие как бы утверждение, что все-таки для того, чтобы нам попасть в Новый Завет, вначале нам нужно попасть под закон. Нет, нет, нет и нет. Аминь. Вот. И почему такие вот, скажем, верования и почему такие аргументы? Опять-таки из-за неспособности верно разделять слово истины, да, и указывать на различия. В принципе, это то, что произошло с галатами. Смотрите, галаты, они приняли Христа, они уверовали. Но потом в их жизни что-то случилось. И апостол Павел в послании к галатам 3 главе в 1 стихе пишет, и он говорит: «О несмысленные галаты». И вот сейчас будьте очень внимательны, потому что это очень важная фраза. «Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». И обратите внимание, что Павел называет смешение, да, то есть вот когда смешиваем Ветхий и Новый Завет, он называет смешение не просто, ну, слабостью, не просто, знаете, вот как, ну, друзья, ну, относитесь хорошо, ну, все нормально, ну, каждый верит по-своему. Обратите внимание, как четко он действительно говорит об этом. Он называет смешение прельщением и колдовством. То есть это не просто маленькие незначительные ошибки, друзья. Это очень серьезные нарушения. Вот почему Павел не только называет прельщением, смешение прельщением, он эти вещи быстро подвергает анафеме. И у меня была одна проповедь, и, конечно, она так и называлась. Проповедь называлась «Да будет анафема». И вы знаете, иногда в церквях вот есть такой момент, когда проповедник говорит: «И все да скажут, и все вместе. Аминь». Но, друзья, иногда на какие-то вещи нам нужно говорить анафема. И не нужно бояться. Вообще не нужно бояться этого слова. Если кто-то скажет, знаете, вот приходит к нам или какой-то проповедник, да, и, к примеру, или человек, и он говорит, для того, чтобы вам спастись, вам нужно, и он, ну, начинает говорить какие-то дела. И вот если этого вы не сделаете, если вы субботу не будете исполнять, если вы обрезываться не будете, знаете что, мы можем смело сказать, ну, не обязательно в лицо, а можно и в лицо, но нужно сказать, это анафема, мы не принимаем этого. Аминь. Итак, смотрите, почему Павел называет смешение прельщением, колдовством и обольщением? Потому что это не безобидные вещи, друзья. В Галатах 3 главе в 10 стихе он четко показывает. Он говорит, все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. В Галатам 5 главе, в 4 стихе, он говорит так, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вы видите? И, конечно же, еще раз я скажу, что это очень опасно проповедовать, не указывая на различие, не отделяя одно от другого. Вот. И мы должны действительно быть внимательны в этом. Особенно служители, особенно служители. Друзья, посмотрите, есть замечательное местописание даже в Ветхом Завете. Левит, 19 глава, 19 стих. Левит 19, 19. Здесь говорится так. «Храните уставы мои». И вот момент, вот какой важный момент. «Скота твоего не своди с иною породою, поля твоего не засевай двумя родами семян, одежда смешанной ткани и из шерсти и льна да не покрывает тебя». Вы знаете, как сегодня есть люди говорят, ну, друзья, немножко закона нам не повредит. Нет. Нет, ну, чуть-чуть надавить и как бы возгреть греховное сознание – это важно. Нет, друзья, даже там четко, ясно, радикально говорится, что поле твоего не засевай двумя родами семян. Нельзя сеять и закон, нельзя сеять благодать. Мы должны быть утвержденными в благодати. Аминь. Одежда. Что есть одежда в Новом Завете? Друзья, наша одежда какая? Это одежда праведности. Аминь. И какой праведности? Не той праведности, которую мы заработали, но той праведности, которую мы приняли через веру во Христа Иисуса. Аминь. Итак, друзья, никакого смешения. Никакого смешения. Наоборот, что? Вот научившись разделять, друзья, что? Мы теперь должны, знаете, вот произвести серьезный пересмотр в своих личных жизнях. Аминь. Сейчас я хотел бы зачитать вам один текст. И вот послушайте очень внимательно, и потом, ну, попытайтесь угадать, кто это написал. Хорошо? И вот послушайте. Это пишет служитель. И он пишет такие слова. «Различие между законом и Евангелием, вдумайтесь, есть высшее искусство в христианском мире». Еще раз прочитаю. «Различие между законом и Евангелием есть высшее искусство в христианском мире, которое должен признавать, знать и иметь каждый, которому дорого имя христианин. Там, где оно отсутствует, смотрите, он говорит, там, где отсутствует вот эта способность разделять, смотрите, невозможно сказать, кто является христианином, а кто язычником или иудеем. Вот как много поставлено на карту в этом различии. Вот почему апостол Павел решительно настаивает на том, чтобы среди христиан эти два учения, закон и Евангелие, были хорошо и истинно отделены друг от друга. Я еще раз прочитаю. Вот почему апостол Павел решительно настаивает на том, чтобы среди христиан эти два учения, закон и Евангелие, были хорошо, качественно и истинно отделены друг от друга. Теперь дальше. Оба они есть Слово Божие. Закон или 10 заповедей и Евангелие. Это Слово Божие. Аминь. Оба были даны Богом. Вот почему так важно истинно различать эти два слова и не смешивать их вместе. И вот последняя фраза, последнее предложение. Смотрите. Иначе вы не сможете иметь и поддерживать правильное понимание каждого из них. Наоборот, когда вы думаете, что имеете и то, и другое, у вас не будет ни одного из них. И вот подумайте, кто бы мог написать такие слова. И еще один вопрос, который я задам вам. Подумайте, интересно, это написали вот сегодняшние новомодные благодатчики, как ну называют. Вы знаете, кто написал это? Это написал Мартин Лютер. И это написал в 1532 году. То, о чем мы говорим, это не есть, извините, это не есть что-то новое. Просто, видите, ну, на самом деле нам нужно действительно вникать в это. Потому что одна из больших проблем как раз вот последнего времени была вот как раз в этом, в прельщении. В каком? То есть, которое называет Павел смешением. И в каком времени мы сейчас находимся? Мы снова подошли, когда правильные вещи становятся на правильное место. Аминь. А правильные, но не наши, становятся тоже на правильное место, на свое, все нормально с этим, но это не наше. Аминь. Хорошо, еще один важный момент для понимания того, как взаимодействовать с Писанием, описан во втором послании к Тимофею в 3 главе в 16 стихе. Очень важное место Писания, тоже посмотрите, поразмышляйте и вникните в него. 2 Тимофея 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно». И обратите внимание, для научения, раз, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет всякий, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Опять-таки, обратите внимание, сейчас вот часто звучит это место Писания. И очень часто это место Писания звучит из уст людей, которые, к сожалению, еще не очистили свое сознание от греховного сознания. То есть, когда они слышат проповедь, и я скажу, если бы вы услышали, какие претензии, допустим, мне предъявляли, вот когда я проповедовал вот эту тему в церкви, это что-то. Люди называли нас и лжеучителями, и вы торнадо, и вы горе для Украины, и что это такое? Вы священное писание отбросили, вы взяли выборочно то, что вам нравится, а то выбросили. Но, друзья, это не так. И, конечно же, люди, которые говорили так, они основывались вот на этом месте писания. Но это место Писания, оно является очень важным ключом к пониманию всего Писания. И мы утверждаем, что на самом деле все Писание богодухновенно. Аминь. Вот. Но для того, чтобы понять то, что говорится в 16 стихе, давайте прочитаем 15. И в 15 стихе сказано: «При том же ты с детства знаешь священное Писание, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса». То есть, смотрите, Павел обращается к Тимофею, и он говорит: «Тимофей, ты знаешь священное Писание, да?» О чем он говорит? Ну, естественно, на тот момент не было, ну, Евангелия Нового Завета, то есть было, ну, Ветхий Завет, да, там закон Моисея был написан. И Павел говорит, смотрите, он говорит: «Тимофей, ты знаешь, ну, Ветхий Завет, и что? Ты знаешь Писание, и эти Писания написаны, вот что важно, не для того, чтобы ты выискивал в них, что мне нужно сделать для того, чтобы». Эти Писания были написаны для того, чтобы умудрить тебя, знаете, во спасение верой, во Христа. Аминь. Вот, вот что важно. Посмотрите, как другой перевод этого места говорит: «Ты с детства знаешь священное Писание». И вот момент. «А оно способно». Мне нравится этот перевод. Друзья, «а оно способно». Писание способно. Оно способно. Мы должны знать, какую способность имеет Писание. И какую способность имеет Ветхий Завет. И что нам нужно там искать. На чем нам нужно концентрироваться. Нам не нужно концентрироваться на 10 заповедях. Друзья, нам нужно концентрироваться на том, что говорит Павел. И обратите внимание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Мощно, мне нравится это. Оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. То есть Писание должно приносить мудрость об Иисусе Христе. Когда мы читаем любую книгу, когда мы читаем, допустим, книгу «Левит», или вот если вы слушали последнюю проповедь, которая в Киеве была, да, я рассказывал о Есфире. Но, друзья, когда я читаю, допустим, книгу «Есфирь», я задаю вопрос: где здесь Христос? Где здесь Христос? Где в этой книге план спасения человечества? И что? Я вижу, вот, вот где Христос. Понимаете? То есть Писание должно вести или дать мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса. В Иисуса. И мы должны научить людей читать Писание правильно. Как? Читая Писание, в нем видеть Иисуса. Открываете Библию, и что? Где здесь Иисус? Амин. О, здесь вот он, прообраз, да? Бог одел в кожаные одежды согрешившего человека. Ага, значит, пока мы не видим Агнца, но мы видим кожаные одежды. Но когда-то он станет видимым. Потом что? Мы читаем дальше книгу «Левит». О, здесь уже явно Агнец, да? Смотрите, вот он Агнец, уже приносят, да? Вот он пасхальный Агнец. Это вообще, это, знаете, это праздник, это торжество в израильском народе. Внимание всего народа, фокус всего народа. Что? На Агнце. Агнец там был в центре, но это не настоящий. Потом мы видим там, ну, к примеру, медный змей, да? Мы видим силу медного змея, вот где Христос. И потом мы уже видим Христа как Агнца совершенного. Поэтому читая Писание, важно видеть Христа. Аминь. И почему так важно иметь откровение об Иисусе? Потому что в Иисусе Христе все благословения. Аминь. Римлянам 8:32 говорит: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего». Я скажу, ну, искренне и по-честному, что действительно был период в моей жизни, и я думаю, что он был в жизни многих людей. Я помню, как я читал Писание, я как бы: «Боже, что мне еще сделать?» Я сидел с карандашом, я сидел с маркером: «Боже, что мне еще нужно? Что я еще не доделал?» Я ждал, и потом раз, что-то я находил: «Ага, вот это нужно, вот здесь нужно». И я раз начинал. Но сегодня я по-другому читаю. Я читаю, где здесь Христос. Почему? Потому что если я нахожу Христа, в Нем я нахожу благословение. Аминь. В Нем я нахожу радость, в Нем я нахожу силу. Аминь. И вторая важная мысль, которая здесь, опять-таки, Писание, обратите внимание, полезно для научения, обличения, исправления, и вот момент, для наставления в законе. Писание полезно для наставления в праведности. Поэтому не нужно брать из Писания те вещи, которыми оперируют и обращаются к греховному сознанию и несут осуждение. Нет, нужно правильно использовать Писание. Писание полезно для наставления в праведности, а не в законе. Аминь. Поэтому, друзья, это очень-очень важно. Это очень важно. И смотрите, 3:17. Сказано: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы рассмотрели в эти два дня, где встречается это слово «совершен». Когда человек будет совершен, где? Речь идет о сознании. То есть, да будет совершен человек где? В сознании, то есть в праведном сознании. Когда он будет совершен в праведном сознании, обратите внимание, он будет приготовлен ко всякому доброму делу. То есть он будет благословен на поле, он будет благословен на работе, он будет благословен в служении, он будет благословен в семье, он будет благословен в сфере здоровья, он будет благословен в сфере финансов, он будет благословен в сфере отношений. Но когда у человека преобладает вот то состояние греховного сознания, вот во всех этих сферах у него будут проблемы, потому что там, где осуждение, там есть проявление дьявола. Но там, где есть сознание праведности, там есть что? Проявление плодов праведности. Иоанна 5:39, Иисус Христос говорит так: «Исследуйте Писание». Он, это слова Иисуса. И он говорит: «Исследуйте Писание». И вот он открывает, каким образом: «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Вот мощно. «Исследуйте Писание». То есть все Писание, все от Бытия до Откровения свидетельствуют об Иисусе. Аминь. Любую книгу, которую мы читаем, мы открываем: так, где здесь Иисус? А где здесь Иисус? А где здесь Иисус? Или: а где здесь план спасения человечества, который должен осуществить Иисус? Или: а где здесь плоды завершенной работы Иисуса? Аминь. А где здесь я во Христе Иисусе? Аминь. То есть где Иисус? Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И помните, в Луки 24 главе, в 27 стихе, когда Иисус шел с этими учениками, встретившись на дороге, что было? Посмотрите, и начав, Луки 24:27, Луки 24:27. «Иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Я думаю, что мы тоже можем помолиться, да, и сказать: «Дух Святой, пожалуйста, изъясни все сказанное в Писании о нем». То есть покажи мне Иисуса, помоги мне видеть Иисуса, помоги мне видеть Его любовь, потому что, ну, не всегда мы видим как имя Иисуса, да, но вот здесь мы видим Его благость, а вот здесь мы видим Его силу, а вот здесь мы видим Его любовь, аминь, а вот здесь мы видим Его сострадание. Но какими бы мы словами ни называли, это Иисус, аминь. И что? И когда мы видим Иисуса, взираем на Его славу, тогда что? Тогда действительно сила Божья проявляется. Аминь. Следующее. У нас не так много времени, но я рад, что все-таки мы дошли. Давайте теперь вот посмотрим на такое определение, как диспенсации. Конечно, друзья, вот то, что мы всего лишь 3 дня уделяем внимание на эту тему, это очень мало. Но тем не менее, я думаю, что этого уже достаточно. В принципе, больше, знаете, когда больше принимаешь, больше надо переваривать. И хотя бы это, ну, знаете, вошло, оно уже благословит очень сильно. Потому что когда мы имеем подход правильный к Писанию, потом постепенно оно формирует правильные вещи в нас. Хорошо, есть такое понимание или даже наука, или метод, который называется диспенсионализм. И что это за метод? Посмотрите, как определение это звучит. Это метод интерпретации истории, разделяющий Божью работу и Его цели относительно человечества на разные периоды веры. Видите? Разделяющий Божью работу и Его цели относительно человечества на разные периоды времени. То есть это не значит, что что-то вырвано из контекста. Но вот представьте, вот если взять вот начало, да, вот давайте возьмем временной промежуток. Вот Адам сотворен, да, и вот сейчас мы. То есть представьте, между пунктом А и пунктом Б большое расстояние. Но если вот на этом расстоянии выделить еще определенные периоды, вот это вот называется, ну, скажем, диспенсионализм. Или, ну, кому-то легче, как эпоха. Вот. И что такое диспенсация? Диспенсация — это отчетливый период управления в исполнении Божьей цели. То есть это отчетливый период. То есть четко видно начало, конец, и четко видны определенные цели вот в то определенное время. Посмотрите еще. Диспенсации, я еще некоторые определения, это отделенные Богом в хронологическом порядке периоды управления человеческой историей, в течение которых Он прогрессирующе являет себя. То есть, смотрите, вот здесь начался план спасения человека. В следующем периоде он стал яснее, сильнее. В следующем периоде он усиливается. В следующем периоде он усиливается. А в том периоде он, бах, проявляется. И есть период, когда люди могут принимать спасение. Аминь. Вот, итак, в течение которых он прогрессирующе являет себя и совершает свой план. И вот смотрите, Бог разделил человеческую историю на основные периоды управления, и они названы диспенсациями. Что еще? Посмотрите, слово «диспенсация», переведенное от слова «айкономия». В основном значит распорядительство. Что очень важно понимать также. Диспенсация — это не просто, ну вот, период времени, который, ну вот, сам по себе. Нет. В каждой диспенсации Бог возлагает на человека определенную ответственность. Бог дает человеку определенное поручение. И что? И он говорит: давайте, работайте в том направлении. Аминь. Соответственно, той диспенсации, в которой вы живете. Итак, слово «диспенсация», переведенное от слова «айкономия», в основном значит распорядительство. И вот момент. Диспенсация — это особый Божий период времени, в который Бог дает человеку обязательство быть ответственным за то, что Бог возложил на него и доверил ему. И вот, если взять вот всю историю от начала и до сегодняшнего дня, то мы можем увидеть 6 диспенсаций. Вообще их 7, ну как бы, определяет. Но вот первая из них называется диспенсация невинности. То есть первая — диспенсация невинности. Не бойтесь, сразу скажу, в зачете этого не будет. Вот, так что все будет хорошо, друзья, зачет будет легкий. Вот, что это за диспенсация, или что это за отрезок в периоде, да, историческом? То есть эта диспенсация охватывает период пребывания Адама и Евы в Эдемском саду, вот, и в рамках этой диспенсации, смотрите, Бог дает следующее указание людям, да, плодитесь, что? Наполняйте землю, обладайте, господствуйте. То есть он возлагает на человека определенную ответственность. Аминь. И что? Наполните землю. Да? Вот. И эта диспенсация, к сожалению, длилась недолго. Вот она закончилась, когда Адам и Ева съели запретный плод. Вот. Раз. И еще что очень важно понимать, вот запомните, каждая диспенсация имеет не только ответственность, но после каждой диспенсации есть суд. Скажите, суд. И вот смотрите, эта диспенсация заканчивается чем? Судом. То есть они, опять-таки, это не то, что, ну вот Бог так решил, ну так пошло, скажем, да? Но что мы видим? Мы видим, что в том, что Бог не делал, а сделал человек, Бог как бы осуществляет свой план. Аминь. Хорошо. Итак, вторая диспенсация. Вторая диспенсация называется диспенсация сознания или совести. Она, конечно, продолжалась длительный период времени, 1656 лет. И что это за период? Это период со времени выселения Адама и Евы из сада, и это период до потопа. То есть эта диспенсация демонстрирует поведение человечества, смотрите, поступающего по своей воле и по своей совести. Видите? Которые были уже запятнаны, конечно же, унаследованным грехом. То есть здесь уже мы видим это. Вот. И 5 главными аспектами вот этой диспенсации мы можем видеть что? Проклятие змея, отягощение участи женщины мы видим, да, и процесса деторождения, проклятие природы, возложение на человечество необходимости трудиться для пропитания, обещание прихода Христа как семени, которое разобьет змею, вот, или змею или сатане голову, да. То есть вот это диспенсация. Третья диспенсация, она начинается с книги «Бытие», с 8 главы. И она является диспенсацией, которую, ну, назвали так, правление людей. Правление людей. И что мы видим? Бог потопом уничтожает жизнь на земле, даруя спасение лишь одной семье. Вот. Для возобновления рода человеческого. И, конечно же, потом мы видим, Бог дает следующее обещание Ною. Помните, да? Бог впредь не проклянет землю, но и его семья заселят землю людьми, люди будут владычествовать над животными, им разрешается употреблять мясо, устанавливается закон о смертной казни там, вот, и никогда не будет другого всемирного потопа, да? Вот. Следующая, четвертая диспенсация. Это диспенсация обетования. И вот здесь тоже она очень интересная, она очень яркая. Правда? То есть вот ее интересно читать. И с чего она начинается? Эта диспенсация или вот эта эпоха, этот период начинается с обращения Бога к Аврааму. Бог обращается к Аврааму, говорит: «Выйди, пойди, я сделаю тебя благословенным» и так далее. То есть и эта диспенсация продолжалась во время существования всех патриархов и закончилась она уже с исходом еврейского народа из Египта. Да? И она продлилась примерно 430 лет. Что важно тоже понимать? Во время этой диспенсации Бог произвел от Авраама потомство. И вот как я сказал, то есть вначале Божий план спасения уже в действии, но его не видно. Но здесь это уже становится ярким. Вот знаете, как есть в музыке, да? То есть начинается так, и потом идет на усиление, и такие ноты хорошие, вау, то есть восторг. Я думаю, друзья, что когда мы дойдем до шестой диспенсации, в которой мы живем с вами, и когда мы увидим то, где мы, у нас должно быть вау. Аминь. Это такая привилегия драгоценная. Это такая честь жить здесь. Аминь. Кульминация. Триумфальная церковь. Триумфальное шествие. Ой-ой-ой. Впереди на самом деле что-то великое, грандиозное, потрясающее. Аминь. Хорошо, итак, смотрите, основным посылом вот в этой диспенсации четвертой, что было? От Авраама произойдет великий народ, помните, который Бог благословит физическим и духовным процветанием. Дальше, Бог возвеличит имя Авраама. Дальше, он будет благословлять тех, кто благословит потомков Авраама. Да? Авраам станет благословением для всех народов земли. Вот, знамение завета, там же опять-таки обрезание, и это завет, который повторяется Исааку, Иакову, и, конечно, этот завет ограничивается еврейским народом. Дальше, пятая диспенсация называется диспенсация закона, и она продлилась почти 1500 лет и началась со времени исхода, вот из Египта, и закончилась она смертью Иисуса Христа. Вот что важно понимать, да? Не рождением, а смертью Иисуса. И вот, друзья, мы с вами находимся сегодня в шестой диспенсации. Шестая диспенсация, в которой мы живем сейчас, называется диспенсацией благодати. Она началась с Нового Завета, скрепленного кровью Христа. Амин. И на самом деле это очень-очень-очень-очень важное время. Обратите внимание, что эта диспенсация самая длинная. Вы видите, знаете, когда смотришь вот на это, понимаешь, Господи, как ты благ. Самый длинный период — это период благодати. Самый длинный период — это период, когда, знаете, милость Божья на земле. И видите, почему важно, друзья, разделять вот эти тоже периоды. Ну, опять-таки, мы понимаем, что история, она целостная. То есть мы не можем как-то вырвать что-то. Вот. Но с другой стороны, мы понимаем, что целостная история действительно разбита на какие-то отрезки. Что важно понимать, я как-то нет времени у нас, я тоже поглядываю на часы, но в Харькове, когда мы рассматривали эту тему, о, так мощно пришло, знаете что, иногда вот политики, иногда ну вот цари какие-то, они думают, что это они вершат историю. Но, друзья, вот план Божий, он побеждал всегда и везде и во все времена. И если он побеждал даже во времена закона, друзья, план Божий в этой диспенсации, он победит, и он победит очень сильно, триумфально. Амин. Вот. И помните, я сказал, что каждая диспенсация, она приносит с собой ответственность. Вот зачем нам нужно видеть этот период времени? Зачем нам нужно понимать это? Во-первых, конечно же, чтобы не притаскивать вот в этот период то, что находилось в периоде закона. Не нужно его сюда притаскивать. Правда, как вот мы говорили, у меня суд с жителями этой земли. Нет. Сегодня у Бога нет суда с жителями этой земли. Сегодня Божье благоволение над этой землей. Я, знаете, вот думаю вот о Рождестве Христовом. Я думаю вот о Пасхе. Вот представьте, что это за праздники? Вы только вдумайтесь, 2019, да, вот сейчас, 2019 раз Бог обращается к человечеству. И что? И Он снова и снова провозглашает: на земле мир, к человекам мое благоволение. Время спасения. Аминь. То есть он провозглашает что-то хорошо. Я иногда вот слышу, как мы к детям там: сынок, я тебе уже 3 раза сказал. И знаете, мы уже заводимся. Сынок, уже 4-й раз. И это значит, все, уже нет шансов. Но вы вдумайтесь, друзья, 2019 раз. С небес Божья рука будет простираться к человечеству. Божья любовь будет простираться. Бог будет говорить: дети, я люблю вас. Нет никакого суда. Прощены грехи вам. Ради меня, ради имени моего. Аминь. То есть, и что? Бог будет взывать к людям и говорить: примите мое спасение. И как каждая диспенсация заканчивалась судом, и эта диспенсация благодати, она тоже будет закончена судом. Но опять-таки, каким судом? То есть сказано, что те люди, которые не приняли любви, Бог не будет судить людей за грех. Послушайте, это очень тоже важно понимать и очень важно нам доносить. Не нужно концентрироваться на грехе, потому что с грехом Иисус Христос уже разобрался. С грехом нашим, с грехом вашим, с грехом всего человечества. Но за что люди будут судимы? За что люди будут, некоторые пойдут в ад? Из-за одного, из-за того, что не приняли любви и истины. Аминь. И вот тоже, друзья, понимая вот это время, и мы ведь видим, что действительно эта диспенсация длинная, но нам не нужно быть беспечными. Она скоро закончится. И время коротко, да? И что? Нам нужно максимально проповедовать Евангелие благодати, нести радостную весть. И вот, когда я рассказывал вам об этих бигбордах под Борисполем, это не радостная весть. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божьего? Нет. Друзья, да, это будет, да, это Слово Божье, да, это богодухновенное Писание, Но его нужно, ну, правильно интерпретировать. Сегодня нам это нужно. Это нужно действительно помещать перед взором людей. Ваши грехи прощены. Бог любит вас. Аминь. Аллилуйя. И вот после того, как закончится эта диспенсация, она закончится судом, вот, и начнется новая диспенсация, седьмая. Мы знаем, это тысячелетнее царство, которое продлится 1000 лет, где, знаете, сам Христос будет править на земле, и мы будем наслаждаться. Амин. И я говорю, интересно, вот просто, знаете, когда я в теме финансы, правда, это говорил, вот, но говорю, вот интересно, люди, которые отстаивают, ну, Запорожец сейчас, интересно, будут запорожцы в тысячелетнем царстве? А? Будут ли, ну, что-то такое, вот, знаете, секонд-хенды? Вот мне интересно, вот будет ли там такое? Нет, не будет. Аминь. Вот. Но что я хочу сказать, друзья, в завершении просто вот радуемся тому, что мы имеем. Аминь. И просто вот наслаждаемся жизнью, наслаждаемся Божьей благодатью и, что, проповедуем Евангелие Царства. Аминь. Я рад, друзья, что мы с вами прошли. Да, плотность подачи информации большая, большая тема, не все мы сказали, но я думаю, что этого уже достаточно для того, чтобы мы могли на самом деле быть благословенными в своем веровании. Потому что, видите, от того, как мы интерпретируем Писание, будет зависеть, как мы верим. А то, как мы верим, будет отражаться в наших действиях, поступках и в тех плодах, которые будут проявляться. Если мы верим правильно, мы будем видеть правильные проявления. Если мы верим неправильно, а почему мы верим неправильно? Потому что учение неправильно. А почему неправильное учение? Есть, конечно, много причин, но одна из них — неспособность верно разделять слово истины. Тоже еще хочу сказать, вот, ну, не нужно как бы отдавать этой теме какое-то, ну вот, но такое вот, какая-то новая тема. В принципе, друзья, вот то, о чем мы говорили, это герменевтика. Это герменевтика. То есть это наука, которая учит, как читать Писание. Амин. И как принимать его так, чтобы оно принесло плод. Поэтому я благословляю вас, спасибо вам за ваши открытые сердца. Спасибо за то, что, знаете, не было, ну, неправильной реакции, но была правильная реакция. Аминь. Вот. И я верю, это принесет большой плод. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Новая тема. Вот. Не пропускайте. И еще в завершении скажу, вот поймите то время. Действительно, мы в завершающей фазе процесса. Пожалуйста, пригласите и помогите другим людям быть вовлеченными. Аминь. Чтобы мы вместе на самом деле наслаждались со всеми святыми. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это замечательное время. И мы воздаем Тебе славу и честь. Спасибо Тебе за то, что Ты научил нас. И мы верим, что мы не просто на уровне информации приняли какие-то откровения, но Твое Слово, оно совершило работу в нашем духе. И мы принимаем это духовное вложение, благодаря которому мы будем верно разделять Слово истины, правильно верить и иметь правильные результаты. Во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем аминь. Спасибо вам большое. До новых встреч. С миром.